Друзья, всем привет! Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». И сегодня, как всегда, с вами Юля и Дима.
Всем привет!
И мы сегодня будем обсуждать целую серию книг, и разговаривать мы будем про Денниса Тейлора и его вселенную Боба. Мы с Димой читали пока по две книги, сейчас вышла уже третья. Обсудим, за что любим, за что можно придираться к этой книжной серии, расскажем немножко своей истории, сразу ли понравилось или нет. А вы к нам, конечно же, присоединяйтесь в комментариях, где бы вы ни слушали, читали ли и как вообще относитесь к такой гик-фантастике. Назовем этот поджанр так. И начнем мы разговор с автора. Я вот, допустим, не знаю его путь к успеху. Дима, наверное, сейчас что-то интересное расскажет.
Да, у Тейлора достаточно такой необычный писательский путь. В последние годы уже немало авторов, которые прогремели сначала за счет какого-то, например, самиздата, только потом начали выпускаться в крупных издательствах. А Тейлор вошел, ну или случайно, наверное, так скорее получилось, по немножко другому пути. Он написал свой первый роман, который не относился к вселенной Боба. Он пытался найти для него классического издателя, у него не получалось. Ну и параллельно Тейлор работал над следующим романом, который как раз и стал в итоге началом цикла. Причем еще интересный момент, как Тейлор вообще взялся писать-то. Тейлор пришел в литературу в достаточно позднем возрасте, то есть сейчас он вообще уже пенсионер. Он большую часть жизни работал программистом и сам кодил, и потом уже был.
Это чувствуется.
И сам потом был там, руководителем проектов, менеджером. И его в какой-то момент там, во время разговора о фантастике и литературе жена начала подначивать в духе «возьми и напиши». Вот. И он, в общем, решил попробовать. Но зачастую так бывает, что ты написал что-то, у тебя не сразу получается найти для себя издателя. На самом деле, историй таких, даже у тех, кого мы считаем сейчас звездами, очень много, когда период от написания книжки до выпуска занимает долгое время. У Тейлора так получилось, что он попал в поле зрения сервиса Audible, который занимается аудиокнигами. Если не ошибаюсь, именно вот агент принес туда, и Тейлор вышел именно в аудиоформате «Мы легион, мы Боб». Вот это первая книжка, которая положила начало циклу. Она вышла в аудиоформате и стала суперхитом именно там. Ее слушали в огромном количестве люди, там какие-то безумные сотни тысяч, если не миллионы аудитории. И вот именно после того, как книга громыхнула в сервисе, после этого уже она начала пользоваться популярностью просто в электронном формате и в бумаге. И Тейлор из вот автора, который еще недавно был совершенно никому неизвестным новичком, он превратился в звезду. Насколько я знаю, вот именно таких историй благодаря аудио пока не очень много. То есть, скорее всего, я его на английском не слушал, конечно, но с большой вероятностью ему еще, наверное, с актером повезло, вероятно, было очень здорово сделана сама постановка. Но как бы то ни было, так получилось, что у него вот история, которая очень хорошо воспринималась на слух и в аудиоформате стала хитом прежде всего.
Мне очень понравилась эта история, потому что я совершенно о ней не зная, по сути, повторила ее в своей жизни, потому что, рассказывая о том, как я полюбила эту серию и как с ней познакомилась, я пару лет назад, книга в 2020-м она, по-моему, выходила,
первая,
да, или в 2019-м даже.
Первая в 2020-м.
Я ехала на юг на машине, у меня были новые наушники с шумодавом, и мне хотелось их протестировать вот именно на какой-то аудиокниге. И я как раз себе брала «Мы легион, мы поп», первую часть, в дорогу, и она меня вот прямо с первых же там страничек к себе приковала, и да, тоже был очень хороший рассказчик, ну и получилось, что я ее тоже как бы впервые в аудиоформате слушала. Это было совершенно восхитительные несколько часов дороги. Я очень люблю такую литературу, которая с огромным количеством гик-отсылок. И вот если вообще говорить о том, что я в книгах ценю, мне очень нравится чувство сопричастности, когда мы с автором как будто на одной волне. То есть вот он дает какую-нибудь там зацепочку, отсылочку к «Вавилону 5» или к «Звездным войнам», или там к «Стартреку», и ты смотришь такой «да-да-да, я понимаю, о чем здесь говорит он, я понимаю эту шутку». И сам персонаж, конечно же, мне очень понравился. Если вы не читали, не слушали Боба, то там речь идет о гике, который на одной из конференций весело проводил время, и, в общем-то, это человек, который уже, ну, можно сказать, сколотил себе состояние и может заниматься чем угодно, ну, как бы лишние денежки у него там завелись, и он решает...
подстраховаться.
Крио там как-то, это, в общем, там компания по страхованию жизни, Крио что-то там это называется. Типа,
Крио-заморозка, да, которая... Да.
Которая сохраняет тело, разум, и когда человечество будет на той ступени, чтобы вылечить там болезни или старость, вас разморозят. Ну и получается так, что Бобу к его страхованию приходится прибегнуть гораздо раньше, чем он, наверное, планировал, и он, по сути, в самом расцвете лет попадает вот в эту криозаморозку. И в себя
я
он
тут, извини, добавлю, что это не спойлеры какие-то страшные, потому что это буквально там первые 5-6 страниц сейчас Юля описала.
Да-да-да, это самая-самая завязка вот сюжета. Самое интересное начинается дальше, потому что в себя он приходит, и если что, это тоже не спойлер, это, опять же, я дорассказываю вам завязку, из чего начинается основное, как бы, приключение. В себя он приходит через 111 или 117 лет, ну,
117.
Через 117 лет он в себя приходит, и оказывается, что за время его сна, назовем это так, произошло очень много всего и в политической, и в религиозной сфере жизни, и он себе уже не принадлежит. От Боба остается только оцифрованное сознание, ну и, в общем-то, с сознанием этим дальше нужно что-то делать. Там дальше начинаются интересные вопросы и осознание себя как уже не человека, и нужно пытаться приспособиться к себе, не находящемуся в теле привычном. Ну и дальше он попадает еще и не просто нужно ему существовать, ему еще и нужно работать в новом мире. И вот дальше только от него зависит, будет он мозгом космического корабля бороздить просторы, или будет он как каким-нибудь домашним роботом-помощником. Естественно, Бобу нашему, как любителю всей этой космической тематики, практически представляется, ну, чуть ли не шанс исполнить его мечту, и он начинает бороздить просторы космоса. Давай мы, наверное, вернемся немножко к тому, что к твоей истории. Сразу ли тебе понравилось, как мне, допустим?
Ну, я сначала скажу, что по поводу того, что ты как раз в аудио тоже книжку полюбила, я ее в русском озвучке, опять же, тоже не слушал, а читал только... Ну, я в электронке обе книги читал, еще до их издания. Но я знаю, что в редакции тогда, зная, насколько на Западе был большой успех именно в аудио, большое внимание уделяли тому, чтобы было предельно качественно и хорошо озвучено. То есть аудиоформату у нас коллеги тоже уделили большое внимание. Меня как раз поначалу «Мулиган Боб» не особо зацепило. Мне книжка показалась, ну, несколько вторичной, что ли. То есть Тейлор вовсю, ну, вот в протяжении обоих того, что я читал, играет на классических для фантастики тропах. И если позднее он начинает их как-то интересно обыгрывать, то поначалу мне кажется, что он их достаточно, ну, так стандартно использует и какой-то, ну, без выдумки, что ли. Наверное, там это производное того, что он еще тогда только так набивал руку. Это с одной стороны. С другой, вот та часть, которая посвящена, так сказать, становлению Боба в новом качестве, вот этого искусственного интеллекта, там, рассказ о какой-то геополитике земной 22 века, ну вот оно мне показалось каким-то, ну, незамысловатым и не особо цепляющим. Я книжку отложил, и я вернулся к ней вот благодаря тебе, потому что уже она, ну, где-то прочитал, наверное, треть. Я не могу сказать, что там, у меня были какие-то плохие впечатления, но всегда есть что еще почитать. Поэтому я отложил и вообще не был уверен, что к ней вернусь. А потом ты ее вот послушала и просто в разговоре рассказала о своих впечатлениях. И видео, по-моему, тогда вышло, где ты делилась своими впечатлениями. Я такой, ну ладно, вернусь. И вот когда я вернулся, и опять же, я вот не перечитывал то, что уже было, и начал как раз с какого-то заметного момента текста. Вот чем дальше, тем мне история начала больше нравиться. Я все равно не могу сказать, что я прям ее фанат-фанат, но я ее с большим удовольствием дальше читал. И когда действие переносится в космос, когда начинается исследование других планет, когда вот как раз эта геополитика, на мой взгляд, неудачная, остается практически уже за спиной Боба, и автор к ней почти не возвращается. Вот с этих моментов мне цикл заметно больше
Ты
стал
когда
нравиться.
сказала про дальнейшие приключения в космосе, я подумала, что из этой книжной серии могла бы получиться прекрасная франшиза компьютерных игр. Ну или хотя бы одна компьютерная игра, потому что она, вот эта, особенно первая книга, она построена прямо по канонам. То есть что-то с персонажем происходит, начинаем с ним проходить историю уже в том моменте, когда он в себя приходит. Допустим, нам кат-сцены показывают вот все, как он там погиб, как он, что он с собой сделал, и дальше мы начинаем с его сознанием там завоевывать космос, выбираться с земной базы. Мне кажется, это были бы прекрасные приключения, тем более они там по сюжету у него такие прям планомерные: основать базы, завоевать, помочь человечеству, и миссия такая глобальная есть.
Кстати, ты сейчас это перечислила. Мне действительно есть какое-то ощущение, знаешь, что немножко похоже по структуре на такую компьютерную игру, где у тебя есть задания, и
Да.
ты их последовательно выполняешь.
Миссия.
Вот, пожалуй, важная вещь, которая меня зацепила в цикле «Чем дальше, тем больше», это гиковская составляющая, но не с точки зрения там каких-то отсылок или шуток для своих. И, кстати, я бы не сказал, что прям супер много. Ну, то есть это не такая гиковская фантастика, как, например, «Первому игроку приготовиться», где прям вот все строится на
Ну, там на этом все
пасхалках и
построено,
отсылках.
да.
А здесь скорее, ну так, ближе к «Марсианину», когда ты понимаешь, что главный герой вырос примерно в том же культурном... Ну, и автор. Выросли примерно в том же культурном контексте, что и ты. И там, на те же темы могут там пошутить или внутренний монолог какой-то вести. Но когда я говорю в данном случае о гиковости, это скорее то, что сам герой по складу ума, он такой инженер тоже, он, ну, не сказать, что прямо ученый, но человек науки и с помощью разума решает вот одну за другой те проблемы, которые перед ним ставят вселенная, ну или автор. И это такой яркий пример фантастики, где показано, как сила разума способна преодолеть, ну если не все, то почти все препятствия, которые беспощадная вселенная может обрушить на человечество, или человечество может само на себя внезапно какие-то проблемы обрушить. Такое у Тейлора тоже сплошь и рядом
И мне
встречается.
бы хотелось немножко разговор продолжить все-таки еще про главного героя, потому что он для меня является основной приятной составляющей этой истории, и я вообще от него просто в восторге, потому что мне очень нравится вот такой склад характера, любопытный, не опускающий руки ни в какой ситуации. И вот мы дальше затронем тему оцифровки сознания и нашего личного к этому отношения. Но я чуть забегая вперед, скажу, что я, читая все приключения Боба, особенно в момент, когда он в себя приходит и понимает, что у него нет тела и осталось только оцифрованное сознание, я уже в этот момент была просто в ужасе. То есть это настолько для меня непонятно, страшно, и, ну, я бы, скорее всего, была среди тех, кто просто там сходит с ума и ни в какой мере себя не может с этим ассоциировать. Но Боб думает: класс, у меня новые возможности. Ну, вернее, он, понятно, что не думает: замечательное, умер, но из сложившейся ситуации он пытается...
Могло быть и хуже.
Да, могло быть и хуже, и он пытается найти светлые стороны, и меня вот такое свойство характера очень-очень подкупает. Но и в дальнейшем у него, конечно, случаются такие небольшие экзистенциальные кризисы. кризисы, но все равно он из них достаточно быстро выходит. И если ему становится грустно или становится, или он задумывается там о смысле своего существования, он достаточно быстро из этих темных материй выходит и начинает двигаться дальше, начинает браться за свои миссии. И вот эта способность не опускать руки, даже когда у тебя рук не осталось, меня невероятно подкупает.
Ну, я уже сказал, мне в Бобби нравится вот его такое и научное мышление, да, и то, что у него такой неунывающий характер, это в значительной степени залог его успехов, плюс еще очень здорово, что он, ну, вот как именно любитель фантастики зачастую, иногда это прям проговаривается, иногда между строк, такой, что бы сделал на моем месте капитан Кирк, или там... Или, а вот как бы с такой проблемой разбирались в «Звездном пути»? Окей, значит, и я могу воспользоваться этим приемом. Это достаточно здорово. Это как раз вот не просто игра на какой-то отсылке, а когда вот ты видишь, что персонаж своим жизненным опытом, в том числе и в плане исследования, чтения, просмотра, чтения книг, просмотра фильмов, пользуется для того, чтобы чего-то достичь. В этом плане Боб персонаж очень классный. И мне в целом нравится, что Тейлор дальше начинает затрагивать вот тему не просто того, как человек, ставший искусственным интеллектом, осознает там, себя и пытается найти себе новое место в мире. Тут чуть-чуть небольшой спойлер. Боб по ходу цикла начинает создавать много своих копий. Собственно, поэтому и первый роман называется «Мы легион, мы Боб», а потом второй роман...
«Потому что нас много».
«Потому что нас много», верно. Их действительно становится много. Причем новые Бобы создают, в свою очередь, следующих Бобов. И там многие-многие поколения уже получаются. У них у всех есть общая память, какой-то общий жизненный опыт, но у каждого немножко свой характер. Mm-hmm. Зачастую вот... выведенные на основе там, той или иной черты Боба. Ну, там, кто-то, например, очень хочет заниматься исследованиями, ему неинтересно все остальное. Кто-то, скажем, более склонен к науке и созданию каких-то новых технологий. Кто-то готов там броситься
кто-то
на
вперед
то, чтобы
исследовать,
сражаться.
Скорее хочет.
Вот. Ну, то есть у всех разные. Кто-то, опять же, общительный, кто-то нелюдимый. Ну, по мере того, как появляются новые Бобы, соответственно, последующие поколения, они вроде как все дальше и дальше от вообще того, что изначально был Боб Йоханнесен, вот этот инженер-человек. И я так, насколько я понимаю, в четвертом романе, который уже такой немножко отдельно стоящий, там вообще во многом конфликт построен на том, что поздние поколения Бобов не очень воспринимают себя как люди, и им... Например, проблемы человечества уже не близки. Я тут могу ошибаться, я сужу по аннотации, потому что четвертый роман я еще не читал, хотя мы его уже перевели, он сейчас в редактуре. Но вот суть потому, что я о нем знаю, там вот эта тема вообще поднимается в полный рост. Но уже во втором романе она начинает звучать. И вот с этой точки зрения мне эти многие поколения Бобов интересны, что такой... Искусственный интеллект, созданный на основе человека.
Чем дальше он развивается,
он, да,
тем
удаляется от человечества. Вообще, ну там, авторы перед героями и перед читателями ставят вопрос, а вот можно ли их вообще там считать уже частью человечества или нет. С другой стороны, вот то, что мне кажется, все-таки у Тейлора не очень получилось. На мой взгляд, почти все остальные Бобы, ну, либо не то, чтобы прям сильно... яркими получились и запоминающимися, либо ну, какие-то такие, что ли, просто копии Боба с другим именем. Вот попытка вывести на основе одного героя много разных личностей, мне кажется, интересная, но вот, по-моему, тут Тейлор немножко не дотянул.
Ну вот я бы с тобой здесь поспорила, в первую очередь... в цели самого писателя выводить настолько уж разные личности, потому что мне кажется, что изначально достаточно создать на основе сознания Боба, допустим, четыре личности, которые будут являться такими, ну, не знаю, очень схематичными, допустим, Боб ученый, Боб инженер, Боб там воитель, Боб мыслитель, и дальше из них уже делая какие-то ответвления и следующие личности, они все равно так или иначе будут, во-первых, основаны на общей памяти, и понятно, что они будут со схожими какими-то чертами, а во-вторых, они все-таки в своей основе имеют одну личность. И чем дальше они будут разветвляться, тем больше они будут... Ну, основываться, допустим, вот на самом Бобе, на там следующем как бы поколении первом, ну, допустим, четырех личностей, и они все равно будут между собой похожи. То есть даже если это представить там в реальной жизни, все равно не получится сделать там 200 уникальных, а там не 200 их, а гораздо больше будет, уникальных вот совершенно характеров, которые будут кардинально друг от друга отличаться. Они все равно между собой будут схожи, со схожими интересами.
Ну, тут важная ремарка, что Тейлор не показывает там вот эти 200 да, или ну, больше да, персонажей. Да, да. Он все-таки концентрирует внимание на относительно небольшой группе бобов. То есть мы понимаем, что их больше, может быть, имена звучат, и мы о них что-то слышим, но тех, от лица кого ведется повествование, тех, кто вот прям важную роль играет в сюжете, их все-таки достаточно ограниченное количество.
Их нормально держать в фокусе читательском, и ты не сходишь с ума от легиона бобов, когда читаешь. И, в общем-то, мне кажется, что Тейлору очень удалось показать идею вот именно размножения сознания. То, что и похоже с одной стороны, но и есть изначальное отличие. И да, мне интересно будет вот и в третьей книге в дальнейшем получать развитие мысли о насколько человек может бесконечно клонировать свое сознание и в каком поколении произойдет вот это осознание себя отдельно взятого репликанта, как...
Ну, уже вообще другого создания, по сути.
Ну да, да, как уже другого механического сознания, цифрового сознания, правильно сказать, наверное, будет. Ну и продолжая разговор про как раз оцифровку сознания, хотел бы ли ты попробовать такое? Я уже немножко свое отношение сказала, но я тоже продолжу.
Ну, скажем так, как только разбогатею, как Боб, ну или даже если нет, вроде как сама по себе там заморозка головы после смерти, ну это хоть какой-то шанс на то, чтобы там продолжить жизнь, вернуться к ней. Понятно, что это, ну там никаких гарантий нету, то есть, ну такое, что называется, прыжок веры, когда ты рассчитываешь на то, что когда-нибудь наука, во-первых, достигнет того уровня, который позволит вернуть к жизни, а это вообще не факт, что такое произойдет. Во-вторых, что там будет возможность вот те там тела, или если говорить там просто о мозге, которые заморожены сейчас, что они будут, что эта процедура, вот сделанная сейчас, не окажется, ну, скажем так, недостаточно совершенной, чтобы даже какие-то супер продвинутые технологии будущего позволили бы с этим работать. Но тем не менее, мне кажется, это какой-то шанс на то, чтобы там и остаться с близкими, если они тоже с тобой, ну, в этом плане солидарны, и в том, чтобы увидеть будущее, посмотреть 151-й эпизод «Звездных войн» и прочитать седьмую книжку, которую Джордж Мартин наверняка напишет, уже будучи продвинутой нейросетью. Вот, ну и так далее и тому подобное. Ну, то есть мне бы хотелось увидеть, как человечество достигает других планет. Я думаю, что в той или иной степени иной разум существует, и там увидеть встречу с ним, прочитать книжки, которые напишут потом, увидеть фильмы, которые снимут потом, так что, ну, там, я всерьез для себя готов рассмотреть такую, так сказать, страховку, представить, там, как ты будешь себя ощущать, даже просто, там, очнувшись совершенно в другой эпохе, не говоря о том, если ты станешь не там человеком вот в каком-то физическом теле, а там программой виртуальной реальности и задавая себе вопрос, а я вообще тот, что был прежде, или у меня просто воспоминания какой-то другой личности. Но это такое все очень гипотетическое. Можно только гадать, там, действительно, не поедешь ли ты сразу крышечкой или в перспективе, сможешь ли ты в этом виде существовать. Но учитывая, что других реалистичных вариантов
увидеть будущее.
на новую жизнь, что ли, или там на какое-то перерождение вроде как нету, но ты знаешь, парашют может не раскрыться, но если самолет падает, лучше быть с ним, чем без него. Как-то так, наверное.
А я вообще поняла, что я не хотела бы жить вечно. Мне хватит отведенного мне природой на земном шаре. И да, безусловно, мне бы хотелось тоже увидеть и грядущее, и что будет в будущем, и грядущие путешествия, и там, не знаю, гипотетическую встречу с другой цивилизацией. И меня все это увлекает, как любитель, опять же, научной фантастики, человека, выросшего на, допустим, классике фантастики, но я понимаю, что будет это еще очень-очень не скоро, и там не через 100, не через 200 лет, и я себя не готова осознавать без человеческого тела, это 100%. Меня пугает вот эта возможность бесконечной жизни просто в виде сознания и однозначный 100% отказ, вот сколько отмерено, столько я в своем мясном мешочке и проживу.
Окей, а если условные наномашины будут все время там омолаживать, чинить твое физическое тело, тебе так норм будет? Если вот нету
Я понимаю, да.
перевалочного пункта с заморозкой и
Я
потом вот этим
понимаю, да.
возрождением?
Ну, ты хитрый, конечно, вопрос задал. Ну, наверное, да. Но не, опять же, не бесконечную жизнь в какой-то момент
Не, ну рано или поздно тепловая смерть Вселенной, вот это все.
надоест. Я думаю, что ты прям сразу тепловая смерть Вселенной. Я думаю, что мне просто надоест, знаешь, там впечатлениями присыщаться. Ну да, если бы просто была возможность вот в сегодняшнем там 29-летнем теле прожить максимально возможное время, я бы на это вообще с удовольствием согласилась, потому что, конечно, очень интересно, что будет дальше.
Вот, ну и к вопросу о том, что будет дальше, я немножко уже говорил про четвертую книжку. Я, ну вот уже отметил, что она переведена, так что выход ее не за горами. Насколько я знаю, Тейлор, в принципе, допускал, что еще вернется к этой вселенной. Но на данный момент в ней четыре книги, причем вот первые три, которые уже на русском вышли, это такой законченный уже сюжет там. Во всех этих мирах, которые недавно увидели свет на русском, завершаются вот основные сюжетные линии. В принципе, автор ставит, ну, такой промежуточный итог. В четвертом романе, ну, его можно, наверное, назвать спин-оффом, хотя там тот же самый Боб и появляется, но там уже немножко другая история, которая, как я сказал, отчасти связана с конфликтами между самими Бобами, с тем, что один из них исчез где-то в неизведанном пространстве, и пытаются его отыскать. Вот, так что, в принципе, эта книга, ну, такая отдельно стоящая. Ну, и еще отмечу, что творчество Тейлора все-таки вселенной Боба не ограничивается. У него и после успеха вселенной Боба уже так с куда большим вниманием отнеслись к его дебютному роману. Тот тоже увидел свет и в аудио, и в обычных версиях. Там, насколько я знаю, история про студентов, которые случайно открывают способ переместиться в другой мир, где не было человечества. В это время Земле угрожает глобальная катастрофа. У Тейлора есть повести, рассказы, посвященные разной тематике, в частности, вот и столкновению с инопланетным разумом. То есть на уровне ехал человек, столкнулся, кажется, что с инопланетным кораблем. Их я не читал,
Я бы, кстати, у него
но,
рассказы почитала.
скажем так, я не могу обещать, но учитывая, насколько хорошо в России приняли вселенную Боба, я думаю, что мы обратим внимание на другие его книги. Ну, я думаю, что тут, скажем так, если обстоятельства позволят, вероятность, что мы за них возьмемся, достаточно велика. Что я могу сказать, вот просто почитав про них там описание и рецензии, очень похоже, что вот у Тейлора это такое общее место всех его произведений про то, как люди науки или, ну, технари, скажем так, сталкиваются с различными проблемами и с помощью вот своих знаний, с помощью интеллекта с ними справляются и зачастую попутно спасают не только себя, но и человечество в целом. Так что вот, это такая общая мысль
Ну,
его книг.
очевидно, ему просто про это рассказывать и писать, возможно, даже себя представляя на месте этих людей. И я бы с удовольствием попробовала его рассказы, потому что мне кажется, что Деннис Тейлор очень, ну, как, начинает всегда с места в карьер. То есть у него даже то, что мы вам рассказывали, практически казалось, что часть сюжета, которая происходит на первых 6 страницах, позволяет сделать вывод, что за десяток страниц он уже может рассказать какую-то интересную историю. Поэтому у меня возлагаются на такую малую форму большие надежды.
Я бы сказал, ну так завершая разговор, что Вселенная Боба это хороший пример фантастики, которая с одной стороны очень легкая и развлекательная, ее, особенно учитывая еще и небольшой объем книг, весь цикл можно прочитать, ну вот буквально, я думаю, там за несколько дней, за неделю, и они читаются в лед. В то же время это вот не просто такое поверхностное приключалово, автор обращается к, ну, вот какие-то темы уже озвучивали, там это и перерождение в новом качестве, и столкновение с иными вселенными, и столкновение с иным разумом, то есть он какие-то там, ну, серьезные темы зачастую поднимает, и иногда оригинальным образом их еще и обыгрывает, то есть, ну, там есть что обсудить, собственно, мы сейчас и обсуждали. Это книжки вот дают повод еще и так подумать, поговорить о каких-то серьезных футуристических вопросах. Так что в этом плане тут удачное сочетание. Хотите просто развлечься, Тейлор вам это даст. Если хотите какую-то еще пищу для ума, тут она тоже есть.
Ну и, друзья, еще раз напоминаю вам про комментарии. Обязательно делитесь своим мнением, если еще не читали. Я надеюсь, что мы вас заинтересовали, потому что если любите вот такую современную научную фантастику, обязательно стоит попробовать. И услышимся мы с вами в следующий раз. Пока-пока.
Всем пока!